Здравствуйте, это «Полка», проект о самых важных русских книгах, и в студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оборин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин.
Статистика знает все. Точно учтено количество пахотной земли в СССР под разделением на чернозем, суглинок и лес. Все граждане обоего пола записаны в аккуратные толстые книги, так хорошо известные Ипполиту Матвеевичу Воробьянинову, книги ЗАГСов. Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики. Известно, сколько этот средний гражданин выпивает в среднем водки с примерным указанием потребляемой закуски. Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок. Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит на нас со статистических таблиц.
Эта цитата из Ильфа и Петрова примерно определяет тему нашего сегодняшнего разговора. Разговора, который мы делаем в партнерстве со Всероссийской переписью населения. Перепись – это важная и древняя институция. Наверняка каждый из участвующих в этом подкасте и слушающих его так или иначе был переписан, и даже неоднократно. Следующая перепись пройдет в 2020 году. И мы хотели бы сегодня поговорить о том, как государство и литература с разных сторон своими способами пытаются заниматься одним и тем же на протяжении многих веков русской истории. Пытаются пересчитать, классифицировать, описать, определить, из кого состоит Россия. Естественно, у государственных институций и у литераторов для этого существуют совершенно разные приемы, и, естественно, государство начинает этим заниматься значительно раньше. Еще никакой литературы нет, а различные чиновники, приказчики, писари, поверенные в разных приказных делах, уже пытаются каким-то образом посчитать, из кого состоит Россия, сколько в ней душ, сколько в ней дворов и сколько налогов в конечном счете эти люди должны приносить. Перепись начинается из исторически, как перепись, скажем так, налогооблагаемой базы. По мере того, как государство становится сильнее и более умело организовано в административном смысле, как многое в России это происходит в петровские времена, более систематической становится и летопись. И какие-то такие полупартизанские экспедиции подьячих московского приказа, которых в народе называют «крапивное семя» и пытаются от них спрятаться, не дать им себя переписать, сменяются уже таким методичным административным воздействием, попытками переписать население там целых губерний, целых городов, целых властей, пока еще не в общенациональном масштабе, но тем не менее государство хочет знать про своих граждан более-менее все. Государство хочет знать, сколько их, какого они вероисповедания, где они заняты и чем они заняты, и сколько с них можно взять дохода. Ну а граждане или подданные, или помещики, которые распоряжаются живой силой, соответственно, как это часто бывает в России, пытаются от этого государевого ока куда-то спрятаться и его избежать.
Ну, нужно сказать, что не так уж тщательно в 19 веке и государство за этим следит, и действительно помещики не слишком торопятся сообщать государству все сведения, поскольку им делегирована эта обязанность, они всячески находят лазейки, которые закон того времени вполне позволяет. Собственно, на этом построен весь сюжет поэмы Гоголя «Мертвые души».
Тут даже, может быть, не нужно было искать особенную лазейку, поскольку помещик пересчитывает собственных крестьян, указывает их, не знаю, пол, возраст, семейное положение и прочее, и подает так называемую ревизскую сказку. И раз в несколько лет с определенной периодичностью уже государственные чиновники проверяют, проводят ревизию так называемую. И вот от ревизии до ревизии люди, зафиксированные в предыдущей ревизской сказке, они, например, считаются живыми, даже если они за это время успели умереть официально в глазах государства. Поэтому Чичиков, который скупает мертвые души, это такой макабрический персонаж, мы понимаем, что он как бы демон. На наш сегодняшний взгляд это все выглядит совершенно фантастической, макабрической, такой гофманианской историей. Вот человек скупает мертвые души, как дьявол.
Но при этом он просто пользуется багом в системе государственной статистики.
Именно, он на самом деле просто покупает ничего не стоящий товар у помещика. Помещику, заметим, выгодно продавать своих мертвых крестьян, поскольку пока они на бумаге живые принадлежат ему, он платит за них налог. Поэтому помещик мало того, что получает за деньги у Чичикова, он освобождается от обязанности уплачивать налоги за этих крестьян, а Чичиков, приобретенное огромное количество крестьян, может, например, заложить. До этого дело не дошло в книжке, но идея была именно такая, и она была не измышлением Гоголя. Таких случаев исследователи мертвых душ приводят множество. И не только с целью обогащения люди симулировали, что ли, посмертную жизнь, а, например, с целью сокрытия от государства. Так, например, южный город Бендеры, куда подавались очень многие беглые крестьяне, был известен тем, что его население называлось «бессмертное общество», потому что там годами никто не умирал. имена всех представившихся там передавались новоприбывшим беглым.
Такая же, кстати, традиция, насколько я знаю, была в русской армии во время боевых действий, когда погибали офицеры, могли их именем называть инородцев, например, евреев. И таким образом получали русские фамилии.
При этом не только помещики скрывали своих крестьян от глаз государства, но и сами крестьяне очень боялись переписчиков, и циркулировали слухи довольно странные о том, что всех крестьян перепишут и отправят в Сибирь, например.
Ну, это вообще обычная история, когда приезжает ревизор или любое или официальное лицо. Мы помним, что когда Пушкин собирал сведения о пугачевском бунте, его принимали за антихриста и писали рапорты о том, что ездят какой-то подозрительный тип, значит, с перстнем на мизинце с длинным ногтем и расспрашивает про пугачевщину.
Отражение этих страхов можно найти в нынешней фобии, в нынешних страхах перед ИНН, что, значит, всех посчитают, всем присвоят номер, это Каинова печать или печать зверя, поэтому надо как можно ловчее попытаться этого избежать.
Да, точно так же сопротивлялись и паспортизации, когда вводилась паспортная система.
Ну, у государства есть свои цели, оно пытается посчитать своих подданных, чтобы более системно, что ли, взимать с них налог, но у литературы есть своя цель, и тоже с какого-то момента она вдруг задается вопросом, а из кого же, из каких типов, из каких социальных категорий состоит Россия. Всех их нужно классифицировать и по возможности описать.
Вероятно, этот запрос сформировался после крестьянской реформы, потому что страна очень сильно изменилась, но непонятно было, как именно.
Я думаю, что все-таки раньше, да?
Я бы сказал, что раньше, потому что вот вся эта знаменитая физиологическая тенденция, которая возникает в 1830-е годы, это такое поветрие, пришедшее из Франции, когда вслед за успехами биологии и физиологии показалось, что человеческое общество точно так же прекрасно классифицируется на разные виды и типы людей, которые как-то объединяются. И это была такая протосоциология. Вот, значит, точно так же у нас выходил сборник «Физиология Петербурга». Вот такие шарманщики, вот такие дворники, вот такие чиновники – вот такие бедные студенты, вот такие посетители театра. Это, конечно, еще никакая не статистика, но это приближение к каким-то азам социологической науки. Собственно говоря, социология была одной из тех наук, которая на протяжении всего XIX века разрывалась между литературой и строгой наукой, о чем недавно вышла книга историка и филолога Сергея Козлова.
Ну, в принципе, это физиологический очерк ставил перед собой цели, сходные с переписью, поскольку он, как говорил выше Ильф и Петров, действительно описывал, сколько водки пьет этот дворник, в каких условиях он живет. Он наносил, что ли, на такую человеческую карту дворника, выводя его на свет, и фиксируя, что у нас есть такая категория с такими-то признаками, обитающая в такой-то среде.
Конечно, перепись ничем таким не занимается, кроме фиксации национальной принадлежности, и мы знаем, что последние годы это такая достаточно вольная графа, куда можно вписать себя хоть эльфом, хоть хоббитом, хоть джедаем, но, в принципе, как раз о этническом и возрастном составе она дает представление.
В том числе.
После крестьянской реформы, конечно, становится важно посмотреть на народ, исследовать народ, поскольку этот народ приобретает какую-то субъектность, да, это не просто те самые молчаливые немые герасимы, которые всегда где-то рядом, но у которых нет голоса, и о том, что у них на уме, мы совершенно не можем составить никакого представления, да, это люди, которые теперь вправе в какой-то степени распоряжаться своей судьбой, и поэтому очень важно пойти и описать их жизнь. Это еще не народничество в строгом смысле слова, но да, в какой-то момент внимание авторов этих физиологических очерков смещается от города к деревне, ко всем этим горемычным бедным крестьянам, про которых нужно успеть что-то рассказать, сказать про их жизнь за них самих. Вот, и, конечно, это желание спуститься вниз по социальной лестнице, пойти в народ, пойти к самым страдающим и обездоленным и посмотреть, как им там живется, естественное для писателя, оно в конце концов вот сталкивает две эти силы и приводит самых больших, как минимум двух самых больших русских писателей, буквально в ряды переписчиков населения. Первый случай такого рода – это Лев Толстой, который переезжает в Москву с семьей осенью 881 года, чтобы отправить детей в школу, и в начале 882 оказывается участником очередной московской переписи населения. Не общенациональной. Общенациональной еще в этот момент не существует. Первая общероссийская перепись происходит только в 1897 году, но московская, общемосковская, это уже не первая перепись, и Толстой идет буквально на ней работать.
Переехав в Москву, Толстой удивился тому, сколько в Москве бедняков. И эти бедняки разительно отличались от крестьянских бедняков, потому что они не были не привязаны, у них не было ни земли, земли, ни какого-то имущества, ни каких-то родственников. В основном, когда Толстой подходил к бедным людям, спрашивал, как они оказались в такой ситуации, ему рассказывалась одна и та же история. Приехал в Москву в надежде заработать денег, заработки кончились, билеты и деньги украли, и вот волочу свое жалкое существование здесь.
Приехала на лечение, украли все документы.
Да, именно, именно.
Этот нарратив, он не меняется,
да,
конечно.
Да, абсолютно.
В собственной ситуации такие происходят.
И при этом Толстой, помогая этим людям, постепенно приходил к тому, что люди эти не совсем честны, но при этом он понимал, что эти люди обманывают, но они все равно страдают, и им нужно помочь.
Да-да-да, это совсем какая-то другая беднота, другие нищие по сравнению с нищими деревенскими, и Толстого как раз в ряды переписчиков приводит вовсе не вот такое социологическое любопытство, а приводит, как часто бывает у Льва Николаевича, желание помочь, желание сделать какую-то отчетливо добрую вещь. Прежде чем идти в переписчики, точнее, в распорядители переписи, он пишет в январе 1882 года статью о переписи в Москве и публикует ее в газете, причем специально выкупает 500 экземпляров этой газеты, чтобы раздать их другим переписчикам. Он считает, что это газета «Современное известие», что это очень хорошая методичка, очень хорошее указание для тех, кто пойдет переписывать население. И мораль его статьи в том, что нельзя вот идти к этим людям, к этим нищим, обездоленным, живущим в ночлежных домах, в чудовищных условиях, нельзя идти к ним просто с такими научными, социологическими методами. Нельзя просто ходить, смотреть на них и спокойно заносить по графам, сколько людей умирает от голода и холода. Это дурно, знаменитая толстовская словечка. Это чрезвычайно дурно. Относиться к этому как просто к научному исследованию невозможно. Дурно, порочно. Нужно посмотреть в глаза этим людям. Нужно, чтобы две России, две Москвы посмотрели друг другу в глаза и прониклись друг к другу братскими чувствами, состраданием и жалостью. То есть перепись – это не какой-то законченный в себе процесс, у которого есть результат, после чего все расходятся заниматься своими делами. Это должно быть началом вот такого взаимного братского общения. Переписчики, студенты, которые идут работать на переписи, они не должны после этого забыть о том, что они увидели в ночлежных домах. Они должны снова туда возвращаться, помогать этим людям, отправлять кого-то к себе на родину, если кто-то не может добраться обратно, отправлять стариков и больных в приюты и в больницы, и помогать им не деньгами ни в коем случае, а вот таким братским участием. И это в каком-то роде долг образованного московского общества.
Насколько я понимаю, Толстой не то чтобы хотел именно какого-то человеческого сочувствия от студентов-переписчиков, сколько он предлагал богатым людям присоединиться к счетчикам.
И то, и другое.
Да.
И скинуться, конечно.
Скинуться, конечно.
Дать денег вот в таких благотворительных целях на то, чтобы все эти переезды и отправка в приют стала возможной. То есть это был такой большой благотворительный проект. И как часто бывает у Льва Николаевича, эта идеалистическая конструкция при столкновении с реальностью мгновенно разрушается.
Да, то есть идея была очень простая. Взять богатых людей, соединить их с бедными и таким образом решить все проблемы. Угу. Толстой жаловался, что он увидел в этих бедных домах, он больше не мог вести светский образ жизни, он больше не мог кататься в каретах, есть вкусную еду и так далее. И он предлагал этим людям помочь бедным, и тогда мы опять сможем кататься в каретах и есть вкусную еду.
Но оказалось, все не так просто.
Да, когда Толстой пришел переписывать вместе со счетчиками людей, он вдруг понял, что нет никаких каких-то особенных страждущих людей. Он ожидал увидеть каких-то орущих маленьких детей, проституток, валяющихся где-то на паперти. А оказалось, что это просто, ну, обычные люди. Я сейчас процитирую его статью. «Когда я обошел все квартиры, я убедился, что жители домов совсем не особенные люди, а точь-в-точь такие же люди, как и те, среди которых я жил». Идея Толстого не нашла понимания ни у богатых людей, которые, как он описывал, вежливо кивали, но денег особо не давали и не стремились идти вместе с ним в бедные дома. И эта идея не особенно нашла у людей бедных понимания, потому что денег просто дать этим людям, ну, это не очень эффективно. А пытаться разбираться в судьбе каждого человека — это очень тяжело и долго, и нет никаких простых решений.
Да, но и Толстой под впечатлением от этого своего опыта пишет огромный трактат «Так что же нам делать?» — одна из нескольких таких программ его фундаментального нравственного переустройства, где говорит, что корень этой городской нищеты не в каких-то частных неудачах или вот в том, что у людей этих, ну, как бы не пошли дела, не сложилась их судьба, а в самом принципе устройства общества, в том, что общество и государство отбирает богатство у тех, кто его производит, и дает его тем, кто его праздно проживает, кто его тратит на пустые бессмысленные вещи, что и предметы роскоши, и искусство, и образование, и изучение языков, и сам язык, утонченный русский язык, это все средства, придуманные культурой для того, чтобы богатым, тем, кто вот пользуется этими отнятыми у производителя богатствами, отделить себя от бедных, в том, чтобы не видеть их страданий, не видеть их жизни после того, как эти богатства у них были отняты. И что крестьяне тянутся в город не для того, чтобы здесь спастись от нищеты или заработать, а для того, чтобы стать немного причастными вот этой праздности, праздности богачей, немного как бы урвать у них их неправедно нажитых богатств и завести себе на более низком социальном уровне тоже такой праздный или развратный, или какой-то образ жизни. То есть разницы между толстым, который ездит в карете, и слуги подают ему обед из 5 блюд, и вот этими людьми, которых он встретил в ржановом доме в Проточном переулке, в ночлежном доме для нищих, разницы особой нет. И он, как он считает, и они – это, в общем, такие праздно шатающиеся горожане. Богатые люди собираются в городе, и там, под охраной власти, спокойно потребляют все то, что привезено сюда из деревни. Деревенскому же жителю отчасти необходимо идти туда, где происходит этот неперестающий праздник богачей, и потребляется то, что взято у него, с тем, чтобы кормиться от тех крох, которые спадут со стола богатых, пишет Толстой в статье «Так что же нам делать?».
Мне кажется, что вся эта история с переписью — еще один пример удивительного этого толстовского остранения. Увидев бедных людей, Толстой очень искренне спрашивает у нас, а как мы можем жить, зная, что эти люди так бедно живут? Ну, то есть это такая удивительная, очаровательная наивность. То же самое, как в...
Да, он показывает себе и своим читателям как бы всем это, знакомую и очевидную
да.
вещь, как очень странную, как абсолютно аномальную и патологическую.
Так же, как в работе его «Первая ступень», ставшей Библией для русских вегетарианцев, он также наивно спрашивал у людей, а как мы можем есть животных, ведь они смотрят на нас своими понимающими глазами.
Можно еще одну цитату, знаменитые mm-hmm. толстовские периоды. «Я всю свою жизнь провожу так. Ем, говорю и слушаю. Ем, пишу или читаю. То есть опять говорю и слушаю. Ем, играю, ем, опять говорю и слушаю. Ем и опять ложусь спать. И так каждый день, и другого ничего не могу и не умею делать. И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей, кучер, прачка. Не говорю уже о тех работах людей, которые нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочее имели те орудия и предметы, которыми и над которыми они для меня работают. Топоры, бочки, щетки, посуду, мебель, стекла, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину». Тоже в своем роде перепись, да? «И все эти люди тяжело работают целый день и каждый день для того, чтобы я мог говорить, есть и спать. И я-то, этот убогий человек, вообразил себе, что я могу помогать другим и тем самым людям, которые кормят меня». Вот до какого радикального, нравственно-радикального суждения доводит Льва Николаевича простое человеческое желание поучаствовать в переписи.
Там была одна очаровательная деталь в его статье про перепись. Она описывала, что опоздал к счетчикам, потому что они должны были в 10 встретиться, он приехал в 12, потому что он завтракал, пил кофе и курил.
Ждал, пока начнется пищеварение.
Да, тут надо сказать, что слово «счетчики», которые мы все время употребляем, на всякий случай, это как раз, собственно, те люди, которые занимаются основной работой.
Шеф два счетчика.
Да, ну а второй великий русский писатель, который принимал участие в переписи, да не в одной, а сразу в двух, это Антон Павлович Чехов, который до того, как принять участие в первой всероссийской переписи 1897 года, за 7 лет до этого отправился на Сахалин по собственной воле, как писал, собственно, Высоцкий в песне «Мой друг уехал в Магадан», и подчеркивал всячески, что друг это сделал по собственному позыву.
Точно не так по же... этапу, не по этапу.
Да, точно так же и Чехов, как пишет его биограф Дональд Рейфельд, поехал добровольно на Сахалин, и его планы исследовать это отдаленное место встретили одобрение в газетах.
Да, что удивительно, в отличие от Толстого, не было никакой переписи, к которой он хотел бы присоединиться. Да, это не была государственная инициатива, это была его частная воля пойти и самостоятельно устроить перепись сахалинского населения своими руками.
А почему именно Сахалин?
Потому что дальше Сахалина не пошлешь.
Сахалин, надо понимать, это место, это как Магадан, да, это место, куда ссылали каторжников.
И самая отдаленная географическая да. точка Российской империи.
Да, Рейфельд, собственно, пишет: обычно, если кто из русских писателей и отправлялся в Сибирь, то не по своей воле и с билетом в один конец. Добровольцев, желающих наведаться туда ради исследований, до сих пор не находилось. Но Чехов тоже предполагал, что это может быть билет в один конец, и в каком-то смысле так оно и было, потому что многие современные его биографы считают, что эта поездка подкосила его и без того слабое здоровье. Прожил после этого еще 14 лет, но здоровье его постоянно ухудшалось. Он жил во время поездки через всю Россию в довольно тяжелом тяжелых условиях, которые он описывал в очерках под названием «Из Сибири». Он простужался, он попадал в буре, в ливне, промокал и холодал. И, в общем, поездка эта была действительно очень экстремальной. Для него это был действительно такой акт подвижничества, о котором он никому особенно не рассказывал, прежде чем объявить о своих планах. Тут на него повлияло две вещи. Во-первых, это была смерть знаменитого путешественника Николая Пржевальского, которым он восхищался и который умер в одном из своих азиатских странствий. Во-вторых, он долгое время разговаривал с своей близкой знакомой актрисой Клеопатрой Каратыгиной, которая выступала в Сибири и путешествовала по Сахалину за пару десятилетий до этого.
Клеопатра Каратыгина.
Клеопатра Каратыгина, совершенно верно. И буквально через несколько месяцев после его объявления о том, что он едет на Сахалин и будет собирать там материалы, он действительно туда отправился, и это вызвало такой небольшой светский переполох. В частности, знаменитый своей язвительностью критик и сатирик Виктор Буренин написал эпиграмму такого содержания. «Талантливый писатель Чехов, на остров Сахалин уехав, бродя меж скал, там вдохновение искал. Но не найдя там вдохновения, свое ускорил возвращение. Простая басня сей мораль, для вдохновения не нужно ездить вдаль». Что-то в духе знаменитой эпиграммы Некрасова о романе Анны Каренина.
Но заметим, не вполне справедливо, потому что Чехов по возвращении оттуда написал «Остров Сахалин».
Да, а еще он по возвращении оттуда написал «Дуэль» и еще много чего, потому что на самом деле эта поездка совпала с довольно серьезным личным кризисом, который был связан с просто разными личными неурядицами, в том числе и многочисленными запутанными отношениями с женщинами. Надо сказать, что письма Чехова пестрят подробностями разного рода удовольствия, которые, значит, ждут путешественника и в России, и особенно впоследствии, когда он с Сахалина возвращается, обогнув полсвета через Цейлон и Африку, да, и, значит, он там расписывает в красках свои веселые похождения с японскими и индийскими девушками, но мы сейчас не об этом. Да, действительно...
Это на... перепись какого-то другого населения.
Перепись какого-то другого населения.
Хотя хочу отметить, что в своих письмах и в отзывах об этих опытах он довольно педантичен, демонстрирует такой же почти научный подход, которым отличаются его более...
Это физиологические очерки в самом прямом смысле. Так вот, Чехов, приехав на Сахалин, тоже совершенно поражен тем, что он там видит. Поражен нищетой, поражен очень тяжелым состоянием, в котором пребывают каторжные. Сначала он думает, что надо ходить с пистолетом и с ножом за пазухой, потому что того и гляди нападут. Выясняется, что каторжные — это абсолютно бесправное, нищее, подвострастное население, которое мыкается по острову в поисках какой-либо работы, если уже срок их закончился, потому что с Сахалина, как правило, не возвращались. Максимум можно было, окончив срок ссылки, вернуться в Восточную Сибирь, не западнее. Сахалин, пишет Чехов Суворину, — это место невыносимых страданий, на которые только бывает способен человек вольный и подневольный. Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места, подобные Сахалину, мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку. Так вот, Чехов на протяжении лета 1890 года ходит по всему Сахалину, вдоль и поперек этот остров пересекает и проводит перепись по собственному почину, уговорив тамошних правителей.
У него были какие-то собственные опросные листы, да?
Собственные опросные листы, 10 тысяч штук, собственно, по числу населения, которое предполагалось есть. На Сахалине он действительно раздал и собственноручно заполнил 10 тысяч опросных карточек, напечатанных по его просьбе. Помимо этого, он также выписал на Сахалин учебники для школьного образования, которые там было в совсем плачевном состоянии. И вот эта перепись легла в основу, собственно, статистических данных о Сахалине, о каторжниках, о вольном населении, которое там жило. Причем Чехов наблюдает там весьма необычный симбиоз. Он пишет, что для дам совершенно нормально отпускать своего ребенка с каторжными няньками. И совершенно этого не боятся, потому что и каторжные, и вольные живут там в этом месте, которое не совсем Россия, которое как бы находится вне всего мира континентальной России, и к приезжающим из России, как это там называется, относится с полупрезрением, с полунепониманием, вот там образуется какое-то совершенно особенное общество. Чехов таким образом выполняет роль не только статистика, но и социолога. И понятно, что «Остров Сахалин» — это книга, продолжающая традиции записок из «Мертвого дома» Достоевского, который впервые открывает для читающих людей мир каторги, о которых доселе существуют только какие-то мрачные толки. И надо сказать, что чеховская книжка очень сильно повлияла на улучшение условий на Сахалине.
И это была еще, к тому же, не последняя перепись для Чехова,
Это была не последняя перепись. закрепились для Чехова, потому что в 1897 году, когда Чехов живет в своем имени в Мелехове, он опять-таки добровольно принимает на себя обязанность, как бы это сказать, человека, который смотрит...
Он был заведующим счетного участка.
Он был заведующим счетного участка, причем номинально им был не он, им был какой-то другой человек, чиновник, как рассказывал бывший директор Мелеховского музея Юрий Бычков, официальным руководителем был земский начальник Голяшкин, помещик, предводитель уездного дворянства. Но он, как пишет Чехов, предпочитал сидеть в Серпухове в ресторанном заведении.
Его можно понять.
Ссылаясь на то, что ему не здоровится, и посылать Антону Павловичу депеши. В итоге всю работу действительно делает Чехов. Ему в Мелехово свозят кипы бумаг, которыми, как он пишет, завален весь его рояль. Он очень педантично следит за работой всех своих счетчиков, один из которых впоследствии станет прототипом учителя в пьесе «Чайка». И действительно, это очередной такой акт подвижничества для него.
В 20 веке начинается уже совсем другая история, и перепись 897 года, первая общенациональная, оказывается далеко не последней. В советское время и в постсоветское время эти переписи проводятся достаточно регулярно, и мы не знаем о том, чтобы большие русские писатели участвовали в них в качестве счетчиков или переписчиков, хотя, возможно, такие случаи и бывали. Но я вот о чем хотел бы спросить, а можем ли мы вспомнить сейчас примеры из относительно недавней, относительно современной литературы, когда писатели пытались бы на свой лад и своими методами заниматься тем же, чем статистика. Вот сейчас переписывать, классифицировать и описывать разные типы российского населения. Я вот подумал, например, что архипелаг ГУЛАГ Солженицына, во многом наследующий острову Сахалин, даже своим названием, это тоже в своем роде попытка переписи того населения, которое как раз не попадало в официальную статистику и вообще было лишено право голоса, право рассказать о своей судьбе и быть услышанными. И вот это классификаторский, что ли, подход у Солженицына очень виден, когда он просто подробно расписывает там все типы арестов, все типы доставки заключенных по этапу, все типы лагерей и так далее, и так далее. Это тоже в каком-то роде такой множественный перечень, множественный классификатор вот этой специфической части советской жизни, главного управления лагерей.
Ну и вообще любой перечень, любой каталог — это с древнейших времен мощнейшее средство, да, которое в литературе производит впечатление, во-первых, своим размахом, во-вторых, своей прихотливостью.
Ну вот, например, может быть, это далековатый пример, но знаменитые карточки поэта Льва Рубинштейна, форма его произведения
родилась прямо... Из библиотечного классификатора.
Из библиотечного каталога, совершенно верно. И писались его произведения поначалу именно на библиотечных карточках, и они действительно представляют собой некоторый каталог. Может быть, это не всегда каталог людей, что ли, человеческих типов, но иногда можно прочитать его произведение и таким образом, потому что это монтаж реплик, монтаж придуманных поэтом, но совершенно узнаваемых интонаций, и вот в этом отношении это, конечно же, каталог. Каталог интонаций штампов сознания, например.
Вообще, это характерный концептуалистский прием, потому что та же первая часть нормы Владимира Сорокина, например, это тоже в каком-то смысле перечень и каталог таких обычных советских типажей, типичных жизненных ситуаций, в которых герои поглощают вот эту самую пресловутую норму.
Ну, если говорить о концептуалистах, тут очень хочется зачитать начало очень длинного текста Дмитрия Александровича Пригова под названием «Широка страна моя родная», который, собственно, и сочетает песню с чем-то вроде статистической переписи. «Широка страна моя родная, от 20 градусов долготы к востоку от Гринвича до 80 градусов долготы к западу от Гринвича. Много в ней лесов, 25 миллионов га, полей, 36,5 миллионов га, и рек, 2653 шт».
Напоминает первую часть статьи в Википедии.
Да, «я другой такой страны, среди 62 стран Европы, 67 стран Африки, 92 стран Азии и 121 страны Южной и Северной Америки, не знаю, где так вольно, сказывается свежий воздух и наличие большого числа курортов на побережьях Крыма, Кавказа и Прибалтики, дышит человек. От Москвы, столицы нашей Родины и всего мирового пролетариата, а также центр мирового революционного и освободительного движений, порта Пяти морей, до окраин, Кушка, Чоп, Сахалин, Камчатка, с южных гор, Кавказ, Памир, до северных морей, Белое море, Баренцево море, Карское море, море Лаптевых и т.д. Человек проходит как хозяин, смотрит где, что, как лежит и так далее. В общем, этот текст простирается еще страниц на 10 и перечисляется буквально все, что в России есть. А уже вполне постконцептуалистский современный поэт Эдуард Лукоянов в поэме «Кения» рассказывает о Кении через то, чего в России нет. Таких улыбок в России нет, таких футболок в России нет, таких нищих в России нет и так далее.
Очень похожий пример — это поэма «Сквозь прощальные слезы» Тимура Кибирова, где он тоже каталогизирует такие осколки советской повседневности, пытается собрать уцелевшие.
Да, там буквально перечисляется весь космос человека позднесоветского и оттепельного, от песен Клавдии Шульженко до каких-то там специфических продуктов и других. Вообще сейчас у филологов Романа Лейбова, Олега Ликманова и Елены Ступаковой выйдет буквально в ближайшие недели комментарий к поэме «Сквозь прощальные слезы» и вообще кибировские тексты, которые перечисляют постоянно реалии позднесоветские, они требуют комментариев. В частности, был комментарий к посланию тому же самому Льву Рубинштейну.
Вообще, если говорить о статистике, учете каждого человека, переписывании данных каждого человека, то на этой идее в целом построены, например, все антиутопии. Первым, конечно, приходит в голову знаменитая антиутопия «Замятина мы», где люди просто носят имя номеров, как будто воплощая все худшие страхи про ИНН, которое как число зверя нас всех пометит. То есть, с одной стороны, учет какой-то и перепись – это способ вывести человека на свет, показать, что такой человек есть, он наделен субъектностью, он живет вот так вот. Это помогает отчасти спрогнозировать, что ли, его поведение, его решения и потребности, и удовлетворить эти потребности тем или иным способом. С другой стороны, эта гуманная идея вызывает традиционный страх.
С другой стороны, он превращается в статистическую единицу.
Да.
И как в известном мультфильме, от этого герой приходит в ужас. Меня посчитали.
Потому что это способ контроля.
Ну да, в рамках вот всех новых технологий у нас, с одной стороны, существуют умные часы, которые вызывают тебе скорую, если они заметили, что ты упал, а с другой стороны, они же сообщают всю про тебя big data в surveillance state, в государство тотального наблюдения, которое для каких-то целей непонятных все о тебе собирает.
Что характерно, перепись 2020 года, по-моему, первая, где в таком масштабе будут использоваться портал госуслуг, какие-то специальные формы на сайтах. Тебе не обязательно ждать появления дома переписчика с соответствующей анкетой. Ты можешь сам зайти в излюбленный браузер и все рассказать о себе, все заполнить в соответствующих формах. И я подумал, что точно так же, как, например, 60-е, 70-е для литературы таким местом переписи, сеттингом для наблюдения этих советских типажей становится электричка, да, как «Москва-петушки», энциклопедия русской жизни, где все происходит на железнодорожном маршруте, или стихотворение Бродского «Представление», да, где тоже же действие происходит в электричке, и там постоянно заходят в вагон те или иные характерные советские персонажи. Входит кто-то православный, говорит, теперь я главный. Точно так же сейчас вот эта электричка, этим местом, где все про всех можно узнать, оказываются социальные сети.
И сайт госуслуги.
И, например, выходящую каждый год новую книгу Пелевина в каком-то смысле тоже можно считать очередным томом, статистическим отчетом, переписью умонастроений, которые зафиксированы им через окошко браузера.
Кроме того, это перепись литературных критиков, которые обязаны на это откликнуться.
Статистика знает все о том, чего она не может учесть и чего она не может заметить, о том знает литература. Это был подкаст «Полки», который подготовлен в партнерстве с Всероссийской переписью населения, очередной раунд, который пройдет в 2020 году. С вами были редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Оболин, Полина Рыжова и Юрий Сапрыкин. «Полка» — это проект о самых важных русских книгах. Читайте нас на сайте polka.academy, а подкаст «Полки» вы можете слушать на тех платформах, на которых вы вообще привыкли слушать подкасты. Всего вам доброго, до новых встреч!